Большим о маленьких.
Продолжаем работать в эфире «Радио Спутник», и сейчас будем обсуждать весьма любопытную тему. Это пищевая аллергия у детей, поэтому призываю родителей активно задавать вопросы в телеграм-канале «Радио Спутник», «Радио Нижнее подчеркивание Спутник», а также в приложении, которое доступно в любом магазине приложений. На все вопросы сегодня отвечает педиатр Антон Равдин. Антон, я вас приветствую.
Добрый день, Тим. Здравствуйте.
Антон, да, тема такая интересная. Пищевая аллергия у детей. Скажите, пожалуйста, ну вот базовый вопрос, с которого хотелось бы начать. А почему, собственно говоря, проявляется эта самая аллергия?
Ну, на самом деле, когда мы говорим про пищевую аллергию у детей, то обычно мы имеем в виду не столько аллергию, сколько непереносимость. Потому что у аллергии есть как бы четкие критерии. А аллергия – это то, что твой организм не воспринимает и выдает патологическую реакцию в виде сыпи, зуда, каких-то проявлений, возможно, отеков, да, там, вплоть до анафилактического шока, отека Квинки, остановки там, дыхательной и сердечной деятельности. То есть это какая-то, может быть, жизнеугрожающая история. А когда мы говорим о непереносимости, мы имеем в виду то, что чаще всего у людей возникает в голове, когда говорят, ну, у него там аллергия на кабачки, там, не знаю, там, на помидоры, ну, про детей имеется в виду, естественно. Это проявляется обычно то, что раньше называлось диатезом, то есть какие-то высыпания на коже, но они не носят острый характер. То есть нет такого, что ребенок съел орешек, у него обсыпало все тело, начали появляться отеки и так далее. То есть это просто склонность к сухости кожи, начинает проявляться распространенная сыпь в виде крупных очагов, шероховатых, они могут иногда даже сочиться, трескаться, эти кожные покровы. И, ну, вот по нашему, там, скажем так, советскому прошлому мы все прекрасно знаем такое слово, как диатез. Ну, вот, по сути, это и то, что раньше называли диатезом. Да, сейчас мы это называем атопическим дерматитом.
То есть, глобально, Антон, то есть аллергия, да, пищевая – это, в общем-то, не аллергия, а…
Ну, скорее, непереносимость.
Непереносимость.
Потому что аллергия, она, ну, практически наверняка не пройдет. Да, есть не очень большой процент аллергенов, с которыми мы можем побороться и, ну, условно, вылечить человека. Да? Ну, например, там пыльца березы, если у человека есть сезонный пыленос, так называемый, то мы можем предложить ему ACE-терапию, антиген-специфическую иммунотерапию, которая его от этого недуга избавит. А что касаемо истинной аллергии на яйца, орехи, это невозможная история. И, к сожалению, это очень тяжелая история. Если у человека есть аллергия на, предположим, арахис, это такой очень тяжелый аллерген, то этого человека есть все шансы от этой аллергии погибнуть. Поэтому он всегда вынужден носить с собой противошоковую, скажем так, терапию, да, гормоны, адреналин, антигистаминные препараты, которые он в любой момент сможет применить. Потому что в противном случае, возможно, даже скорая помощь не успеет доехать. Но этого не происходит с другими продуктами. Ну, то есть вот то, что в детстве мы чаще всего наблюдаем, когда начинаем ребенку, ну, предположим, вводить прикорм. Даем ему первых там 2-3 ложки кабачка, и у ребенка краснеют щеки. У ребенка появляются некоторые высыпания на теле. Это реакция организма на новый антигенный состав пищи, она глобально ничем абсолютно не страшна. И если раньше все ратовали за то, чтобы убрать этот продукт и попробовать к нему вернуться через 1-2 месяца, то сейчас мы говорим, что если эта реакция не распространенная, а больше локальная, ну, условно, ягодицы, щеки, то этот продукт не надо убирать. Нужно просто чуть-чуть замедлить темпы его введения, но продолжить его вводить. Тем самым мы просто даем организму время привыкнуть, адаптироваться к этому новому антигенному составу и смириться с ним, пойти дальше. И это прекрасно работает. А вот когда мы не даем своему организму потренироваться и начинаем убирать эти продукты, провокаторы, так скажем, то мы получаем очень нехороший результат. Когда у нас дети к там, 1,5-2 годам едят всего там, несколько видов каши и пару видов овощей. У них очень скудный рацион, потому что на все остальное их подсыпает немножко. Да? И родители, очень боясь всего этого, говорят, что вот у нас аллергия на все. На все. У нас нет аллергии только на воду, на какую-то кашу и то только одного производителя. И там вот несколько каких-то экзотических овощей. Но это неправильный подход. Мы уже давным-давно от него отказались в современном обществе.
Ну, это что-то, это, по-моему, даже как-то синдром называется, вот когда от всего оберегают своего ребенка, считают, что у него на все аллергия.
Ну, гиперопека. Гиперопека такая. Ну, вы знаете, сложно обвинить родителей, потому что вроде они, как говорится, с лучшими побуждениями. Это то, что как, называется, хотелось как лучше, получилось как всегда. Да? Но я просто призываю родителей советоваться в таких ситуациях с врачами. Потому что если самостоятельно принимать такие решения, то может вот получиться нехороший результат. То есть если прийти к врачу, спросить, как вводить прикорм, получить список прикорма, что зачем следует, и уйти от врача на год, и потом вернуться через год и сказать, вы знаете, мы вот это вот все попробовали, из всего вот этого перечня он ест только вот эти три продукта, на все остальное его подсыпает, то это неправильно.
Поведение, неправильное
поведение, да, спасибо. Вот. Если есть какие-то сомнения, если есть какие-то реакции на продукт, их нужно обсуждать со своим врачом. Да, доктор, вот мы попробовали это, у нас появилась вот эта реакция, да. Что нам делать? Прекращать, не прекращать, принимать какие-то препараты, мазать чем-то, что-то делать ли вообще и так далее. То есть тут надо обсуждать. И вот эти все вещи, касаемые условной аллергии, ее все равно все называют аллергией, хотя я настаиваю на том, чтобы все это называли не аллергией, а скорее непереносимостью, и то временной. А вот эти вещи в 99% проходят. Мы у детей, например, очень маленьких, первых нескольких месяцев жизни, зачастую сталкиваемся и даже выставляем это в диагноз, как аллергия, да, такое словосочетание, как аллергия на белок коровьего молока, АБКМ. Но это, по сути, не аллергия. Вот такая тоже странная немножко вещь. Мы пишем прямо в диагноз аллергия на белок коровьего молока, но это дети, которые по прошествии полугода, года, кто-то 1,5-2 лет, они все начинают есть молочные продукты, и абсолютно спокойно их переносит.
Я тут, знаете, Антон, прошу прощения, что перебиваю, но тем не менее, может быть, несколько не с медицинской, а с гуманистической точки зрения я смотрю на этот процесс. Вот есть же такой тренд о том, что не нужно, напрягать излишний организм, вводя, помимо его желания, разные продукты. Ну, это я вот адаптирую к нашей с вами ситуации. Ну, то есть путь должен быть наименьшего сопротивления. Не принимает организм, не надо его толкать. К перевариванию, к переработке определенных продуктов?
Вы знаете, не соглашусь, пожалуй. Если мы говорим о том, что организм что-то не воспринимает и не нужно это давать, то, возможно, да. Но, опять-таки, это нужно обсудить с доктором, а реально ли не воспринимает. То есть не путаем ли мы ответные действия нашего организма? правильно ли мы их считываем, то, что нам говорит наш организм, эти ответы. Потому что одно дело, когда ребенок съедает условно, вот у меня у старшей дочери, например, она кальмары не может есть. Вот сколько раз в жизни она съела кальмары, ее всегда рвет после этого. Она съедает там дольку кальмара, и час-два проходит, и у нее рвота. Вот 100% всегда во всех случаях. В каком виде они бы ни находились. Ну, конечно, она не ест кальмара. Ну и, естественно, мы ей не даем кальмара. И она сама знает это, и сама последняя в жизни, что она возьмет со стола, это будет кальмар. Конечно, не надо ее мучить. Но если мы говорим вот о том, о чем мы, я уже говорил, когда введение продукта, и мы даем, не знаю, там зеленое яблоко, и у ребенка немного покраснели щеки, это не та реакция абсолютно. И в данной ситуации, наоборот, чем с большим количеством нового антигенного состава продуктов этих мы познакомим ребенка, тем ему будет лучше в дальнейшем. Это так же, как заболевание сезонными просто респираторными вирусными инфекциями. Можно не отдавать ребенка в детский сад, и ребенок действительно там, до 7 лет, до выхода в школу, будет ну, крайне мало и редко болеть. Да? Можно его вообще из дома особо не выпускать, для того, чтобы он, не дай бог, не заболел. Но потом он пойдет в школу, и будет неизбежно точно та же история, что была в детском саду. Только в детском саду ребенок никому ничего не должен. Он заболел, отсидел дома, вышел обратно в сад. А в школе ему нужно что-то там выучить, приготовить домашнее задание и так далее. Но наработать эту иммунную библиотеку ребенок в любом случае должен. Он по-другому не сможет жить в социуме. Если он живет с семьей в лесу и больше там вокруг никого нет, да, окей. Но это не про наше современное общество.
Из вашего примера...
То же самое
тут...
с едой. Да, да. Да, вот с едой то же самое. Не может ребенок есть там 5 видов продуктов и этим довольствоваться всю жизнь. Ему нужно познакомиться с большим количеством продуктов. Другой вопрос, что пока он маленький, однозначно, абсолютно, не нужно мешать это все в кашу, ну, новые, по крайней мере, продукты, которые он до этого не пробовал никогда. И давать одномоментно. Да, это такое золотое правило введения прикорма. Все продукты вводятся монокомпонентно. То есть мы никогда не даем 2-3 продукта, ни новых, ни знакомых, вместе. Мы всегда вводим их по отдельности. Тем самым не напрягая лишний раз иммунную систему организма, не напрягая лишний раз пищеварительную систему организма, потому что это же не только с точки зрения антигенного состава, но и с точки зрения пищеварительной функции тоже новый продукт. И если это какая-то новая грубая клетчатка, какая-нибудь там мультизлаковая каша условно, у ребенка даже вплоть до инвагинации кишечника может случиться, если мы дадим большое количество и еще с чем-то еще новым смешаем. Поэтому всегда только по отдельности. А вот когда человек уже взрослый, кто из нас, будучи взрослым, приезжая условно на отдых в какую-то новую страну, задумывался над тем, а все ли продукты из нового блюда какого-то местного, да, экзотического для нас, может быть, даже, он пробовал? Да никто. Мы приходим в какой-то ресторан, видим какое-то интересное, как нам кажется, блюдо или там фирменное местное блюдо, которое у нас не готовят. Хочется попробовать, ну, конечно, там страна славится этим условно каким-то продуктом, да, но он для нас новый абсолютно. Никто же не задумывается над тем, что а будет у нас аллергия, а не будет у нас аллергии, а пробовали ли мы это или не пробовали. Мы берем и пробуем. И вот за счет того, что наш организм был долгие годы натренирован как раз вот этим большим количеством новых антигенных продуктов, мы абсолютно нормально чаще всего себя ощущаем и не проявляем каких-то патологических реакций. Это касаемо вот непереносимости. А если мы говорим про именно аллергию, что бывает, к счастью, в гораздо меньшем проценте случаев, то тут от этого никто не застрахован. Аллергия любая, ну, поскольку сегодня говорим про пищевую, давайте про нее и будем, но любая, по сути, аллергия, она может проявляться в любом возрасте, дебютировать, так скажем. Мы никогда не знаем, как запрограммирован наш организм. Есть люди с дремлющими, так скажем, заболеваниями. И можно прожить там 40-50 лет, не быть никогда в жизни аллергиком, не проявлять никаких патологических реакций ни на какие вещества, а потом вот там 40 лет приехать куда-то, съесть какой-то там новый для себя продукт и покрыться сыпью, понять, что у тебя на это аллергия. Да, это возможная реакция. Но, к счастью, это происходит достаточно редко.
Антон, вот вы знаете, я хотел вернуться к вашему примеру с, со старшей дочерью, как вы сказали. И здесь два таких, таких два больших вопроса возникает. Во-первых, про возраст, но о нем чуть позже. А вот самое главное, как понять, что вот эта реакция, это ну просто адаптация. То есть высыпало что-то и пройдет. Не будешь же каждый раз, ну может быть, первые пару раз ходишь к врачу с, вот, с подобным, а потом вроде как перестаешь. И нужно понимать, в каком месте это непереносимость, а может быть, это уже аллергия проявилась, а может быть, это он просто там, я не знаю, на сквозняке ребенок посидел, там полежал, и у него там насморк появился, условно говоря, что тоже является иногда частью аллергии.
Да, но смотрите, вопрос понятен и интересен. Значит, что касаемо пищевых аллергий, мы никогда не видим риноконъюнктивального синдрома. То есть на пищевые аллергены, у нас нет никогда проявлений аллергии со стороны глаз и носа. И крайне редко со стороны дыхательной системы. Пищеварительная аллергия — это в основном кожа, ну, в плане проявления. Кожа и так называемые явления дисфагии, то есть отрыжка, метеоризм, вздутие живота, может быть, диарея там, и так далее. Какой-то дискомфорт в животе, это тоже все дисфагия. Как отличить? Ну вот те самые первые пару раз, про которые вы сказали, когда там человек сходит к врачу со своим ребенком, они на самом деле и будут основными. Потому что увидев единожды или дважды, вы никогда уже дальше это не спутаете. Обычно то, что вот называли диатезом, и мы сейчас употребляем термин атопия, это, как правило, все-таки какое-то место в организме, неважно, где оно располагается, где есть так называемый очаг, мишень, там, можно по-разному это называть. И всегда при появлении реакции на пищу этот очаг, он появляется первым. Вот это место, там, элемент мишени, как его называют. Это может быть зона под коленками, в локтевых сгибах, ягодица, спина, грудь, живот, абсолютно не принципиально, у каждого ребенка это может быть индивидуально. И мы даем ребенку какой-то новый продукт, через там, 5-6 часов смотрим на это место. Появилось высыпание? Окей, мы поняли. Значит, этот продукт тоже легко не перенесется ребенком. Ну что ж, замедлим введение, продолжаем дальше. Не видим реакции? Отлично. Вводим по стандартной схеме чуть-чуть более ускоренно, да, чем продукты, вызывающие реакцию. А если мы говорим именно про аллергию, то, естественно, она будет выглядеть абсолютно иначе. Это сыпь, она по-другому выглядит. Мне очень сложно описать, дать характеристики, которые будут понятны людям без профильного образования. Да, если я буду использовать какие-то термины, они не сделают эту сыпь понятнее на слух. Да? Невозможно будет понять, точнее, как отличить одно от другого. Ну, глобально, сыпь при непереносимости, она, как правило, крупными очагами, это сухая кожа, она шероховатая и достаточно медленно появляется. А сыпь острая, аллергическая, она появляется достаточно быстро, она может распространяться по всему телу, она может выглядеть от там, небольших пятнышек до крапивницы. Это сыпь, которая напоминает ожоги от крапивы. Да? И это зудит, чешется, в отличие, кстати, от аллергии при непереносимости. Аллергия при непереносимости, как правило, не чешется. То есть это может быть дискомфортно, это может выглядеть некрасиво, но это, как правило, не настолько чешется. А вот аллергия острая, она обычно зудит. и доставляет
тут, выраженный Антон, а ведь если, ладно, если речь идет о ребенке, который уже может говорить, там, тут вот про возраст, это мой второй вопрос был, но сейчас давайте закончим с этим. Чешется, не чешется, ведь когда там по полгода ребенку, когда начинается этот прикорм, он ведь не может, ну, как понять, вот это он почесаться хочет, или это у него не чешется, или как вот, что делать?
Нет, ну, во-первых, визуально понять, ребенок либо чешется, либо не чешется. Ребенок, в конце концов, либо беспокоен, либо не беспокоит. То есть если его эта сыпь не беспокоит, и он ведет себя как обычно, но она у него просто есть, то это не то, что требует, и она не нарастает на глазах, мы не видим каждый час-два новых несколько элементов, да, то это ситуация, не требующая экстренной медицинской помощи, это плановый визит к врачу с обсуждением этой ситуации. А если он беспокоен, мы не можем его положить, укачать, успокоить, и он нервничает, капризничает, не чешется, но просто сам не свой. И при этом у него появляется сыпь, и мы видим, что ее становится все больше и больше. Это повод к тому, чтобы даже скорую помощь вызвать. Потому что эта реакция может усилиться вплоть до отека дыхательных путей. Это тяжело и плохо.
И вот второй вопрос как раз по поводу возраста. В вашем примере про кальмаров, я так понимаю, что весьма уже взрослый человек, скажем так. А когда проявляется вот эта пищевая аллергия или непереносимость, как вы вот поправляете, то есть это может быть и во время прикорма, и чуть позднее, я так понимаю?
Однозначно. Ну, все зависит от продуктов. Ну, как бы условно, тот же пресловутый кальмар, он никогда в жизни не входил в прикорм ребенка первого года жизни. Ну, по крайней мере, на территории Российской Федерации точно. А у старшей проявилось это первый раз примерно там в 2 года, когда она впервые попробовала просто этот кальмар. Ну, даже небольшое количество, естественно, это была просто вот там какая-то микроскопическая доза. И мы даже не сразу поняли вообще, с чем это связано. Потом уже по прошествии времени связали. У нее был обильный рот, на этом все закончилось. Сейчас ей 7 лет, и вот до сих пор все это продолжается. То есть в течение условно 5 лет это не прошло и никуда не делось, и вряд ли куда-то денется. И при такой ситуации лучше не провоцировать организм, потому что глобально каждая последующая реакция может быть сильнее предыдущей. То есть легче не станет. Значит, если отвечать на вопрос, когда это дебютирует, да в любом возрасте. Просто если мы говорим про реакции организма у детей маленьких, вот первый год жизни, когда мы вводим прикорм, то это реакции, которые в большинстве случаев, если это вот реакции исключительно кожные, да, то это реакции, которые практически наверняка пройдут, и этот ребенок будет абсолютно спокойно есть эти продукты. А если мы говорим про детей чуть более взрослых и про более выраженные реакции, то тут уже надо понимать, что, возможно, это просто легкие проявления аллергии, и не факт вообще, что у этого ребенка это пройдет. Но есть такая дозозависимость, да? Когда человек съедает условно, там, возьмем такой типичный представитель, как клубника, да? Человек съедает 6 штучек клубники, и у него все хорошо. А съедает он 15 штучек, и все, у него появляется сыпь, зуд, покраснения какие-то.
Антон, так далее. Давайте о том, что делать в таких случаях, поговорим уже после выпуска новостей. Нам нужно прерваться буквально на 3 минутки, и далее с вами продолжим. Педиатр Антон Равнин в эфире «Радио Спутник». Мы обсуждаем детскую пищевую аллергию и что с ней делать.